Овертайм.
У микрофона Катерина Шафиева. Это программа «Овертайм» на Пермском эхе. И сегодня в гостях у нас представители баскетбольного клуба «Парма», центровой Александр Винник. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И доктор команды Андрей Евгеньевич Бутурин.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Сегодня мы поговорим о подготовке команды, точнее же о готовности, скорее всего, команды к сезону, потому что вот буквально через... Какой через день? Уже сегодня, фактически, сегодня, 5 октября, стартует сам чемпионат. Команда начнет играть Пермская 10 числа.
Молодежный чемпионат.
Молодежный чемпионат уже тоже стартовал, насколько мне известно.
Вчера.
Ну что ж, тогда давайте рассказывайте. Наверное, начнем с Андрея Евгеньевича. Как готова команда физически? Потому что в этом году к вам приехало очень много новичков и совершенно из разных стран. Очень много американцев, акклиматизация, все дела.
За те полтора месяца, что команда вместе, в общем, тренеры смогли команду по физическим показателям привести к единому знаменателю. Команда к чемпионату готова. Вот. Но все определит игра 10 числа.
А есть ли разница между тем, как готовить там, да, с точки зрения физики российских спортсменов и вот из других стран?
Ну, наверное, есть какие-то нюансы, хотя вся форма подготовки, она уже много лет изучена и тренерами по физподготовке, и тренерами по баскетболу, и другим видам спорта. Поэтому могу даже сказать, обобщив опыт хоккея, футбола и баскетбола, то примерно все готовятся одинаково. Только режимы тренировки чуть-чуть отличаются.
Угу. А насколько сейчас команда хорошо готова начать чемпионат именно вот с точки зрения здоровья, потому что все игроки, ну, каждый получает свои травмы, у каждого свой возраст, да, это тоже нужно учитывать.
В плане здоровья команда готова на 100%.
Угу. Хорошо. Александр, перейдем к вам. Смотрите, вы в команде фактически с первого дня, 6 лет на данный момент, да? Как вы оцените ту команду, которая была 6 лет назад и сейчас, на данный момент?
Разница колоссальная, конечно. Мы начинали в высшей лиге пермскими воспитанниками, все с чемпионата города почти. Ну, не почти, а так и есть. Кто-то пришел из молодежного чемпионата этого, Академии баскетбола. Поэтому и сейчас, как бы, уже легионеры, совсем разные команды, мне кажется, даже сравнить нельзя. Но если только по атмосфере, тогда была более дружная команда, сейчас более профессиональная, так сказать. Вот вся разница.
То есть сейчас она менее дружная?
Не скажу, что менее дружная, все равно, как бы, как сказать...
Менталитет разный.
Да, так. Все равно какие-то барьеры есть, то есть разный язык, там еще что-то, то есть все равно такого общения, не знаю, тут все с одного города были, почти с одной грядки, а сейчас все равно...
Сейчас эту грядку разнесло по всей стране, не только, кстати, по стране, насколько мне известно. А вы сами себя как оцениваете, как игрока, там, 6 лет назад, в 2012 году вы пришли, вы начали не так рано, как могли бы, да, играть в баскетбол, насколько мы знаем.
Да я сам себя как могу оценить, не знаю, вон Андрей Евгеньевич.
Ну, Андрей Евгеньевич, давайте, вы тоже с первого дня в команде.
С моей точки зрения, Саша вырос как спортсмен и развился как человек. Мне всегда с ним приятно общаться. Ум присутствует. Есть о чем поговорить. Вот.
Я сейчас заплачу.
Не надо. Не надо плакать у нас.
Интеллект виден в глазах.
Понятно. Но больше, конечно, наших слушателей интересует, как Александр, как игрок, прогрессировал. Да? Все мы там наблюдали. Мы знаем, что он пришел из хоккея и пришел достаточно поздно. Он там... Студенческий начал.
Достаточно очевидно, что он прогрессирует как игрок. Другое дело, что базовых каких-то вещей, которые закладываются в детстве, он не получил. Поэтому в этом плане ему, конечно, сложнее, чем другим ребятам, которые идут в баскетбол с 4, там, с 5-6 лет. Скажем, тому же Косте Буланову легче. Вот, и так далее.
Косте просто легче.
Просто лечит.
Ну, у нас в городе вообще умеют тренеры работать с такими большими игроками, потому что в Перми нет, скажем так, большого роста таких высоких игроков.
Кать, вы правы. Здесь нужна специфика тренерская, и мы немножечко отстаем в этом плане, конечно,
по тренеру. Мне кажется, может, и есть, но все равно нужно, как сказать... у разных тренеров, или как правильно, тренеры?
Разных тренеров.
Да, заниматься, поэтому не знаю, то есть, если даже ты у одного будешь, это не обеспечит тебе успеха. У одного тренера, если ты будешь всю жизнь, то есть это не гарантирует. Мне кажется, надо работать с разными, видеть в каждом какую-то изюминку, что он хочет тебе донести, что хочет сказать тем или иным упражнением. И тогда, мне кажется, ты будешь развиваться. А так, если у одного человека все равно, ну, мало, то может тебе всесторонне показать это все.
Угу. А, смотри, насколько я помню, во-первых, у вас несколько было тренеров, и когда вы готовились в команде, и еще вы несколько раз бывали в резерве сборной России, там какое отношение вот к вам, к такому высокому игроку, уже не было такого, о, какой вы огромный?
Да, и сейчас в Перми как бы такого нету. Понятно, что ты на улице, а в зале такого давно уже нету. То есть, как бы, поначалу, да, все там во-во-во, а сейчас это уже как бы привычно, мы все почти одного роста. То есть, когда летом немножко отвыкаешь, да, приходишь в августе все так
сразу. Кстати, на высоте щита, где-то на высоте щита, пятый номера у нас особо высоким-то не выглядит.
Ну, на высоте щита согласна.
Поэтому... То есть в зале на дальнем щите, если смотришь, они даже теряются, не скажешь, что это люди высокого роста.
Привыкаешь все равно, как бы, такого нету, что там какой-то огромный, высокий. Угу.
А, ну, я имею в виду, что технология работы с большими в сборной России...
Ну, примерно все одинаково, то есть, ну, да, немножко выделяется более профессиональный подход, но сейчас у нас тоже в команде очень хорошие тренировки для больших, поэтому...
Вообще, в принципе, в командах, в любых командах, даже в сборной России у нас есть сложности именно вот с центровыми. Ну, будем честными, да. Mm-hmm. И это говорят и сами тренеры, это говорят и сами игроки, потому что там сборная России у нас, к сожалению, стремительно набирает возраст, а омолаживается медленно. А почему, как вы думаете, да, проблема именно вот найти центрового? В любую команду.
Сказать правду.
И в парных, кстати, тоже ведь это ежегодно была такая проблема, история. Вы есть, надо второго. Винник есть, надо второго. И вот все время мы ищем второго. Я помню, когда Башминов играл вместе, ну, первый год с вами. Это было забавно.
Ну, я не знаю, это можно говорить честно или нет. Насчет того, что... Ну, наверное, то, что сейчас даже взять единую лигу ВТБ... 6 легионеров разрешено играть. Зачастую команды играют только одними легионерами. И, наверное, раньше, говорят, года 3-4 назад было введено правило, что 2 русских обязательно должно быть на площадке.
Так.
И как минимум 4 человека получали по 20 минут игрового времени. Соответственно, как человек может расти без игровой практики? Хоть сколько ты тренируйся, там, не знаю, проводи там спив в зале, но играть надо. Поэтому, а если люди хотят, чтобы в сборной люди играли, то и в единой лиге ВТБ они должны играть, не говоря уже о суперлиге. Сейчас даже в суперлиге снова появились легионеры, поэтому... Понятно, от этого никуда не деться, это конкуренция, да, это люди другого класса, ты должен учиться, да, тренироваться, но без игровой практики это все бессмысленно. Хоть сколько ты там, не знаю, тренируйся в зале, там, толкайся, да, ты будешь там, не знаю, расти, но игровая практика тебе нужна.
Ну да, я согласна с вами, что можно бесконечно жить в зале, но если ты не играешь, то ты не играешь, собственно говоря. Хорошо. Андрей Евгеньевич, смотрите, у нас вот скоро, сегодня вам предстоит перелет. Как вы, как врач, готовите команду к тяжелым перелетам? Нам приходится далеко летать, там, Красноярск. Куда еще летают? В Калиф, да, летают там. Достаточно далеко.
Сейчас будем в Зеленогуду летать.
Вот, еще больше дальше. Там, да. Как готовить команду? Одно дело там по стране, в Москву, но это недалеко, а другое дело, когда тебе приходится там лететь 5, сколько часов до Красноярска лететь сейчас.
Мы всегда через Москву.
Через Москву, ну, да. Тем более, все равно.
В Москве так получается 5 часов.
Как подготовить 12 человек разных, совсем разных, разного там телосложения, потребности и так далее, к перелетам и к акклиматизации, ко времени, которое там, перевод времени, еще и климат другой везде.
Хочу сказать, что они люди молодые, то есть у них механизмы адаптации организма собственные, которые мы не можем отменить, они у них все равно работают. Угу. Но, естественно, советую спать, выспаться накануне перелета, это обязательно, и соблюдать водно-электролитный обмен То есть в день перелета или накануне все-таки достаточно жидкости попить, не просто жидкости, а с микроэлементами.
Это как?
Вот. Ну, это... Нам обязательно нужен натрий, калий, магний, вот, кремний для костей. А во время перелета, ребята, я рекомендую пить томатный сок, потому что он соленый, там натрий, он задерживает жидкость в кровеносном русле, давая выйти наружу, для того, чтобы не было отеков. Там же у нас на высоте понижено давление, поэтому кровь стремится, механизм гравитации уходить, поэтому вот, либо же термобелье, для того, чтобы не было на ногах отеков. Ну и ребят, кто-то высокий, типа Саши, пытаемся посадить на более хорошие места, там, скажем, запасного выхода, где можно вытянуть ноги и немножко самому распрямиться в кресле, расслабиться. Вот такие дела. Но если, скажем, длинный перелет, хотя у нас их нет, это раньше было довольно высоко, какие-то препараты для сна давали, мелатонин тот же самый, вот, для того, чтобы они немножко поспали, отдохнули.
Угу. А на месте, когда уже прилетает команда, и нужно там... Ты вроде с самолета, ты всегда выходишь и всегда вареный. Спал ты до этого, не спал, ты все равно вареный, как морковочка. И ты выходишь, и там тебе не то, что там куда-то идти, тебе не хочется просто лечь, и чтобы тебя никто не трогал. А им на тренировку надо.
Совершенно верно, Кать. Мы прилетаем, кушаем и ложимся спать. 2-3 часа игроки спят. Потом, по желанию, а это большинство русские, идут к Михаилу, к массажисту, проминают мышцы. То есть лимфостаз восстанавливается, нормально работает, начинает лимфосистема, а потом идем на тренировку. У нас нет такого, что прийти на тренировку. Все равно 5-6 часов у нас есть до тренировки, которые нам даются для отдыха, для восстановления. Это всегда.
А тренеры как? Они-то не сильно молодые у нас люди.
Тренеры, ну, всем нелегко. Ну, мы воины, должны это все стойко выдерживать, переносить.
Каждый сам все равно готовит себя. Если кто-то знает, что он отекает, он одевает термобелье, не знаю. Если кто-то, кому-то надо в полете поспать, кому-то до полета надо поспать, все как бы все равно знают, что ему лучше, поэтому и то и делают. Уже все равно не один раз же в день, ну, это... В год мы летаем, поэтому да. Уже все равно.
Кажется, уже свой организм знает.
Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после этого продолжим. Овертайм. Продолжается программа «Овертайм». У микрофона Екатерина Шафиева. И в гостях у нас сегодня центровой баскетбольного клуба «Парма» Александр Винник и доктор Андрей Бутурин. Говорим мы о том, как команда уже готовится, готовилась к началу сезона, который стартовал уже. Все, начался баскетбольный сезон, потому что уже время пришло, и пора смотреть баскетбол. Надоело это летнее, вот это вот каникулы, на самом деле. Болельщикам это надоедает, на самом деле, они очень ждут. Смотрите, прошел очень большой у вас период именно подготовки к сезону, искали игроков, расставались с теми, кто уходил по разным причинам, да? Как вообще ведется подбор игроков, да, в данном случае, имеется в виду с точки зрения... Все равно же тренер видит, как должна выглядеть команда, потому что по-разному составляют команды, да, и где-то вот разный у них рост. Сейчас вот Александр говорит, что примерно все одного роста, да, то есть в основном там тяжелые, большие. Как вообще это происходит, да, вот тренер... Так, вот ты приходи, а ты не приходи или нет, или как?
Ну, есть общая картина команды, а есть спецификация игроков. Скажем, для чего брали Яниса Блумса? Да. Это у нас шутер. То есть человек, который бросает с высоким долей попадания, трехочковые баски, он нам нужен. Такой же целью брали Джастиса Коди. Вот. Скажем, первый номер, ему не обязательно быть шутером, он должен видеть площадку, острый ум и хорошие передачи на открывшегося игрока и так далее. Спецификация пятого номера, работа под кольцом, защита своего кольца и так далее. Там работа тяжелого форварда, силовой проход под кольцо, подбор, сброс, рашер на Келли взят с этой целью. Угу. Вот. То же самое Жукаускас или Коля Жмака и так далее.
Угу. Вот. А вот теперь вопрос переадресовывается к Александру. Вот набрали ребят, да, по разным спецификациям. И как прошли-то сборы? Потому что после сборов особо мы как-то и не выясняли у команды вообще, каково было. тяжело, не тяжело? Мучил вас Мазурс Николайс или не очень?
Ну,
по-разному тренеры просто подходят к
игрокам. Всегда это тяжело, это не бывает легко. То есть, да, там мы уезжаем обычно куда-то от семьи, от дома подальше на долгий срок, готовимся. Там бывает не всегда легко. Там разные игроки, находим общий язык, гуляем вместе, общаемся, стараемся как бы вот сплочение коллектива, что произошло.
А как вообще происходит сплочение коллектива? Да, когда вы начинали, вы там все из одного города, вообще из одного двора, может, да. Кто-то где-то вместе в школе, кто-то учился в спортклубе, там, да. А здесь вы из разных стран, вы из разных миров фактически. То есть как вы сплочались команды? Играли в падение на доверие?
Ну, примерно так и есть, да. Это нужно какие-то, мне кажется, игры, общение неформальное. То есть не только на тренировке, то есть, да, там ты общаешься, подсказываешь друг другу, но друг друга узнавать вне баскетбола, то есть, получается, это у нас был боулинг, был страйкбол или лазертаг там у нас. Ну, вот всякие такие мероприятия, когда ты общаешься неформально, там, помогаешь друг другу, что-то пытаешься сказать на своем ломаном английском, там, ребята пытаются тебя понять, и, как бы, да, мы нехорошо знаем английский, кто-то получше, кто-то похуже, но, получается, и ребята пытаются нас понять, и как раз в этом рождается, наверное, командная химия, когда мы вместе находим какую-то, не знаю, общую тему, посмеяться там над чем-то, и... Поэтому...
Тренерский состав старается селить на выезде русского с легионером обязательно, чтобы был и контакт, общение, чтобы культуры проникались. Плюс еще очень хорошо вот Саша сказал, что у нас там был боулинг и лазерная стрельба. Плюс еще и удачно получилось, у Кости Булана был день рождения, снимали сало на всю команду, купание в озере и так далее. Это тоже было интересно и красиво.
Но и зато у российских игроков есть уникальный шанс выучить язык от носителей.
Именно. Ну да,
да, это вообще с носителем несколько... это попроще именно учить его.
Есть
проще.
Несколько человек, команды, которые очень хорошо по-английски говорят.
Но даже очень хорошо, если ты разговариваешь среди своих, это не факт, что ты будешь вообще понимать, что тебе говорят другие. Потому что у каждого из ребят, они с разных штатов, и у каждого свое произношение, и бывает... Тебе что-то скажут, а ты ждешь там прямо эти звуки, там, не знаю, I am, а они там шух, все быстро сказали, ты стоишь такой, что?
По крайней мере, на мое понимание английского, у меня английский ниже плинтуса. Шейко, Лазарев и Костя Буланов, я думаю, сверкают.
Ну, Шейко, я знаю, он учился в Штатах, поэтому
год прожил.
У него здесь с языком должно быть ему проще, чем всем остальным, потому что он как раз
учился. Ваня Лазарев очень бойко у нас общается.
Ну, его мы пока не знаем. Еще
второй переводчик у меня в раздевалке. Мой личный переводчик по американцам. Хотя я сам усиленно пытаюсь учить американцам русскому языку бытовому.
Кстати, как получается?
Так парни смеются, просто там за животики хватаются. Но это тоже хорошо. И тоже разряжает обстановку.
Ну, еще не выучили, не научили их никаким словам.
Они сами знают.
Они сами знают, да?
Да, дай два льда.
Так.
Хорошо.
Здравствуйте, наверное.
Так,
да?
Пожалуйста.
Это пожалуйста, спасибо, бабушка, дедушка. Им почему-то это очень слова понравились. Дедушка, бабушка.
Интересно.
Они потому что, когда спросили, как у нас girl по-английски, мы сказали девушка, они почему-то запомнили дедушка.
Дедушка, иначе дедушка говорить. Потом красный, синий, черный, белый, цвета,
так,
желтый.
Хорошо.
Они выучили, зеленый, вот.
Ну, достаточно много уже слов,
много,
учитывая,
много
что
слов,
люди никогда не имели дела
полотенце,
с русским языком.
Полотенце, стирка,
ну,
душ.
Это понятно.
Да, два льда после душ. Дай мне два льда после душ.
Ну, это хорошо, что они как-то так стараются, и ребята помогают, да, что так не отстраняются. Я думаю, еще предстоит научить каким-нибудь другим словам, выражением или...
Учат.
Учат. Это славно, что учат. Кстати, я тоже столкнулась в прошлом году с вашими же игроками. Они говорят, нет-нет, мы не знаем русского языка. И так получилось, когда я заходила в кабинет. Случайно поздоровалась на русском с человеком. Он мне тоже ответил на русском. А говорил, что языка не знаешь. Ну, ладно. Ну, притворяются по большей части. Поэтому учите их, учите. Пусть они еще и... Потом на русском со скамейки кричат. Ну ладно, бог с ним, с этим русским языком. Вообще, как игроки, да, прошли вот эти вот сборы в плане игровом? Вот это мне тоже интересно, потому что команда фактически сформировано снова, там, спустя там, с прошлого года, не очень много основных игроков осталось. И здесь нужно было снова склеивать пары, пятерки, тройки и так далее, да, те же связки новые какие-то, может, придумывать. И здесь вот, так как у болельщиков у нас не получалось ходить на матчи, так как игрались они в другой стране, нам интересно послушать, наверное, мнение Александра с точки зрения уже вот того, кто был на площадке, кто это проходил.
Ну, в этом году, да, мы очень много сыграли предсезонных игр, наверное, для этого и был направлен предсезонный сбор, чтобы мы больше поиграли, потому что команда, да, обновилась почти на 80%. Соперники, каждая игра была все выше и выше, то есть уровень соперников был лучше с каждой игрой. Мы начинали с самой простой команды и вот заканчивали самой сложной. И каждый раз нам все больше и больше надо было, как сказать, какой-то концентрации, внимания там, на детали обращать. То есть если в самом начале мы могли там выйти и, ну, как сказать, на базовом уровне как-то там распоряжаться мячом, то потом, да, надо уже смотреть на соперника, читать ситуацию, и уже с каждым разом все лучше и лучше. Сейчас вот мы последние две игры провели дома. С Уралом и с Родниками отрабатывали комбинации, там защитные действия. Думаю, что будем готовы к 10 числу показать это все.
Давайте сейчас коротко прервемся на коротенькую паузу и продолжим уже. Вот Андрей Евгеньевич уже тянет руку, хочет что-то сказать.
Овертайм.
Продолжается программа «Овертайм». У микрофона Катерина Шафиева. И в гостях у нас сегодня представители баскетбольного клуба «Парма», центровой игрок Александр Винник и доктор Андрей Буторин. Вот говорили мы о сыгранности команды на данный момент, особенно глядя на предсезонные сборы. Вот Андрей Евгеньевич хотел что-то добавить вдогонку к словам Александра.
Да, я хотел добавить, да, к речи Саши. Двойки, тройки, четверки, пятерки целенаправленно в этом сезоне четко видно нам со стороны медицинского штаба, наигрываются именно на тренировках. Каждую тренировку отрабатываться за взаимодействие. Двойки, тройки, четверки, пятерки. Чтобы они лучше друг друга понимали и работали, даже не думая, уже знали, что в этой позиции человек стоит, может туда делать кидку.
Даже можно не смотреть на него конкретно.
Не смотреть просто,
то есть,
да,
боковое зрение, в принципе, дает возможность понять.
Очень примерно. У нас, обратите, дорогие наши телезрители и просто зрители баскетбольной команды «Пармы», как будет играть Янис Блумс, он дает пас, не глядя, смотрит в одну сторону, дает в другую. Вот, это очень интересный пас он сдает.
Ну, все уже, конечно же, в ожидании домашних матчей, чтобы посмотреть и открытие. Я полагаю, что, как обычно, на открытие будет что-то интересное.
Открытие должно быть очень яркое, да, мы тоже думаем.
Шоу все уже ждут, и, конечно же, хочется посмотреть на новую команду, на новых игроков, там, не знаю, за ручку их потрогать. Ну, они же проходят там, здороваются с болельщиками, там, не знаю, автограф взять у кого-нибудь. Все уже на иголках сидят и ждут, но так как очень долгий период вас ожидает сейчас перелетов в разные города, и вернитесь вы в Пермь только уже 15-го, но игра 22 числа, только первая игра 22 октября, ужас какой. Поэтому будем смотреть видимо трансляции, хотя бы так. Смотрите, что еще хотела поинтересоваться. На данный момент у нас есть там, да, уже какое-то количество игроков, но, я, насколько понимаю, руководство не исключает, что, возможно, придется усиливаться по сезону. А вот так же вышло с игроком из «Химок», который, в принципе, подписал контракт. Да? По-моему, буквально несколько игр он сыграл с командой на предсезонных сборах, повредил плечо и был вынужден завершить карьеру. В срочном порядке пришлось искать еще кого-то. Да? А здесь не исключает руководство еще набор игроков тоже по таким же причинам, что кто-то вылетит по состоянию здоровья? Или это просто планирование такое,
это, я думаю,
длинной скамейки?
Что это дистанционное планирование на будущее. На будущее. Команда на сегодняшний момент укомплектована.
Никто не знает, что будет в будущем, поэтому...
Ну да, мы все понимаем, что за игрока не всегда он сам выбирает, выбирает его тело, как примеров таких множество, да, и сегодня все в порядке, а завтра сложный перелом или еще что-нибудь не очень приятное, когда выбивает на весь сезон.
Мы можем констатировать, что тела все в порядке, все хороши, даже и Янис Блумс, но это вообще суперпрофессионал.
При этом
до мозга костей.
У него возраст.
Я почему сказал, что даже 36 лет человеку,
36. Он заканчивает
а он,
в это время.
Он выглядит лет на 30 не старше.
Мобильный, быстрый.
Действительно, люди посмотрят и удивятся его мобильности.
Такой игрок считается возрастным, потому что редко кто из них играет в 36.
Но он именно суперпрофессионал. Как он себя готовит к тренировкам.
Угу.
Это я вот такое видел только в футболе. Дима Сычев у нас был, когда в команде. Он также себя готовил перед тренировкам.
Угу. Кстати, вопрос у меня к Александру. Вам в этом году уже 29, в следующем 30 исполняется. И да, да. И вот как вы свой срок годности оцениваете? Скорее вот так вот, наверное, да?
Не знаю, я себя чувствую на 18.
Нет, имеется в виду,
я
что...
Я вообще не понимаю.
Там есть у кого-то же план, я поиграю там до 34 условно, а дальше займусь этим. У кого-то,
да,
конечно,
таких
планов нет.
Таких планов нет. Я пока получаю удовольствие, мне все нравится.
Катя, я могу подтвердить, по спортивному функционалу Саша один из лучших в команде. Причем этот функционал, вот у него 2-3 года постоянно держится на одном высоком уровне. Вот, мне кажется, человек, он целый день будет бегать и не будет уставать. Да, это energy такой у нас в команде. Причем он, видите, он получает удовольствие от тренировок, от спорта. Вот, и поэтому так хорошо и выглядит. Кто-то ведь устает 30 годам, а он, наоборот, расцвел, как аленький цветочек у нас.
Саша очень скромно опускает глаза и смеется. Ну, у нас, к сожалению, так как это запись эфира, поэтому на видео, на трансляции вы не сможете этого увидеть. А смотрите, на предсезонных сборах команде пришлось встретиться как минимум с двумя своими соперниками, с «Униксом» и с «Локомотивом». Обе игры были проиграны. Ну, там, по-моему, не очень большой был перевес, насколько я видела. Но, тем не менее, это, да, потенциальные соперники очень сильные. Рассказывайте, каково это было, да, вы там их посмотрели, себя показали и сделали какие-то выводы для сезона. Кто? Александр, да, давайте.
Ну, во-первых, это две игры были на выезде. Конечно, это не оправдание, но все равно это было не в наших стенах. Во-вторых, это во время сборов, то есть все равно, не знаю, в каком состоянии команда другая подходила, но мы были под нагрузкой, наверное, и они тоже были под нагрузкой, но суть в том, что это совсем, наверное, разные будут игры, что мы играли в предсезонном с ними, и что будет в сезоне, это совсем будут разные игры и совсем разный настрой. Поэтому тут больше отрабатывались, наверное, вот взаимодействия между игроками, защитные какие-то действия, смотрели, что и как. Счет это все равно не главное. Понятно, что да, в каждой игре, когда ты выходишь, хочется выиграть, но тут совсем другая цель преследовалась. Наверное, просмотрим потом видео, да, когда будем готовиться к этим играм в сезоне и сделаем выводы, и будем играть совсем другим настроем.
Маленькая ремарка со стороны скамейки запасных, где стоят доктор и массажист. Судейство было домашнее, причем резко домашнее. Это раз. Во-вторых, с нашей позиции нам не показалось, что мы сильно от них физически или
там разница
технически.
В счете была несущественная.
Локомотив вообще первую половину выиграли плюс 4. Вот.
А это Кубок России, между прочим, да?
Да.
Вот это все.
Вот. Вторую половину, конечно, провалили по подборам, провалили свой щит. С «Локомотивом».
Это с третьей четверти, да?
Третья четверть.
Как обычно, третья четверть. Вот я всегда спрашиваю у тренеров, у всех. У Вячеслава спрашивал, у Николаса спрашивала. Даже у Вальдемара Сахомичуса. Почему третья четверть? Что у вас с ней происходит? Почти каждую игру все время, даже если вы выиграли этот матч, там, даже если с хорошим перевесом, если смотреть таблицу статистики, в третьей четверти идет провис все равно. Она либо проиграна, либо почти проиграна, либо там ошибок много. Что происходит в третьей четверти? Что за волшебство у Пармы такое не очень приятное?
Видение, опять же, со скамейки, да, медика. Мы просто остываем, даже больше в психологическом плане остываем. То есть выходим на площадку, как бы чуть-чуть отойдя от игры, получается. Нам практически получается, нашей команде этот перерыв большой делать нельзя. Минуты
и опять бой. Срочно.
Надо закрывать эти дела.
То есть здесь именно проблема в том, что команда отдохнула, остыла и...
Да, именно остыла.
Все пошло не так. Но в третьей четверти набрала снова там.
То есть
ход разогрелась, опять, да, и в четвертой...
Да, да, совершенно верно.
Все более-менее пошло в порядке. Угу. Смотрите, первая половина полугода у вас очень сложная будет в плане игровом, потому что вот я смотрю сейчас в календарь, это ВФ, Енисей, Химки, ЦСКА, ну, Цмоки, Минск более или менее, дальше Зенит, Локомотив, Кубань. Это все до декабря месяца. Всего две игры дома. И, ну, нет, две игры до декабря, я имею в виду. Там в декабре еще одна, но с Униксом. И Калиф, и Нижний Новгород тоже. Это все до января. Mm-hmm. Это очень сильная половина турнирной таблицы. Как здесь готовиться к таким настолько сильным командам, которые вот сразу же вас бросают на них, Химки? Что делать-то с Химками? Вы только начали.
Сохранить наш психологический настрой, возможно, несмотря на предстоящее поражение. Психология – это самое главное, чтобы нам общекомандный менталитет не потерять, биться, показывать свою игру, доказывать место под солнцем.
На площадке же играет не клуб, там не их регалии, там, не знаю, Химки и Парма. Это, ну, и выходят люди все одинаковые, не знаю, руки, ноги. Все это человек. Что сложного, не знаю. Мне кажется, это... Да, может, у них больше опыта, да, еще что-то.
Отрицать Химок и ЦСКА, там, да, того же ВФа очень сложно. Ну, очень сложно. И вы понимаете, что классно.
Можно не выходить, расстраиваться и сидеть дома, и думать, блин, они крутые, и все, тогда... Мне кажется, это...
Ну, то есть не надо, да, говорить, ой, не, они сильные, ну, давайте там
сольем. Ну, сложность половина там календаря. Мне кажется, это больше в голове. Почему она сложная? У нас так и так должны были быть игры с этими командами. Какая разница, когда они будут? Понятно, что это будет сложнее, если это все подряд, но такова жизнь, никогда не будет легко. Это если ты будешь ждать, что будет все легко, не знаю, давайте там мы тогда будем попросим календарь сделать для нас там, чтобы мы играли один раз дома, один раз на выезде.
Но еще сложность заключается как раз в том, что первые полгода вы дома-то вот три игры всего.
Зато во второй половине будем дома.
Гастролеры такие до Нового года.
Свои плюсы, свои минусы. Вторую половину дома.
Нет какой-то, да, сверхъестественности. Все уже привыкли по большому счету.
Ну, конечно.
Ну, третий год ведь, да, получается? Да, третий год команда играет в единой лиге ВТБ. Угу. Третий год чуть-чуть прибавляет. И сначала, я помню, была надежда и были там планы, но была выиграна только одна игра за сезон. И в прошлом году я видела, как соперники выходили. Ой, Парма. Ну, правда, вы команду изменили и уже не давали себя в обиду? Совсем по-другому выглядела команда, которая до этого там играла очень слабо.
Проигрывали концовки.
Проигрывали концовки. И все-таки только начали в этой лиге играть, и команды там отличаются своей силой и техничностью. То не скроешь ни от кого, соответственно. И вот на третий год, как рассчитываете-то, на что?
Поставлена задача выхода плей-офф.
Задача поставлена, может быть, любая. Хоть, я не знаю,
нет, она
выиграть
поставлена,
кубок.
Реально задача выйти в плей-офф. Но другой задачи нет.
То есть, а желание какое?
Желание тоже есть. Всем хочется попробовать что-то такое. Что за вкуснятина плей-офф? Никто там ведь
не
бывал.
А кубок-то не хочется выиграть, нет?
Кубок, там же играют русские.
Нет, я имею в виду кубок Белова. То есть в единой лиге ВТБ тоже же кубок вручают.
Мне кажется, если бы никто не хотел этот выиграть кубок, никто бы, наверное, не тренировался. Зачем
просто
туда приходить в зал?
Задачи и желания не всегда сходятся.
На сборах да. Там потеть, умирать и потом просто выйти и отбывать номер, мне кажется, никто так не делает. То есть у нас все выходят. Это, во-первых, бьешься за город. Во-вторых, какие-то мечты у каждого. И каждый хочет,
личная,
конечно,
командная
поддержать
амбиции.
Кубок.
Саша правильно сказал, никто не отменял личные командные амбиции.
Ну, в прошлом году мы буквально немного нам не хватило до плей-оффа. Там, по-моему,
да.
Одной или двух побед.
Это было две игры, это было 100%, мы бы выходили.
Угу. И в этом году, да, естественно, задача на плей-офф есть. И она вообще каждый год есть. Но насколько игроки на данный момент понимают свои возможности, да, вот этого выхода в плей-офф, потому что, ладно, ребята там, которые из Перми, которые здесь шестой год, уже ждут, не дождутся этого плей-оффа в единой лиге ВТБ, в Суперлиге он у нас уже был, третье место Суперлиги, это здорово, вот. Как это донести до легионеров или до тех, кто не из Перми, что, ребят, мы тут очень долго старались, нам вот очень нужно?
Ну, я хочу сказать, что Николай Мазац, он достаточно часто с легионерами разговаривает один на один, они разбирают эпизоды, он им показывает какие-то моменты на компьютере. Вот, я думаю, он в этом плане с ними работает. Да и не с ними очень много общается.
Но все равно такого лагеря нету, что кто-то хочет, а кто-то не хочет выйти. Как бы все равно у нас, мы команда, у нас общая цель. И такого нет, что там, не знаю, что сейчас есть такое деление русские легионеры. Нету такого.
Нет, я не говорю,
есть такое то, что все вместе мы хотим попасть туда. И вне зависимости там.
Я не об этом говорю, просто вы очень этого хотите, потому что вы невероятно долго этого ждали.
Тоже хотят.
И у вас там свои мотивационные.
Ребята с университетских команд, они тоже заряжены идеей выхода в плей-офф.
Все знают, что единая лига ВТБ лучшая в Европе, и поэтому всем хотят побывать в плей-офф, поиграть эти игры, когда... От каждой игры зависит результат. Ну, хотя у нас вообще, в принципе, в парме от каждой игры все зависит. Да. Поэтому мы никогда не выходим там, не знаю, спустя рукава.
Общий командный настрой будет очень хороший.
У нас нет разницы Химки, Нижний Новгород, там, Цмоки, Минск. Да. Там никто не рассматривает, что сегодня полегче будет. У нас каждая игра там на выживание.
Каждая тяжелая, каждая.
Со всеми бьемся.
10 числа вам биться в Латвии с ВФ.
Да.
У нас просто немного времени остается. Ну что, страшно?
Нет.
Нет, не страшно, интересно.
Не страшно.
Уже ждем, скорее бы.
Мы уже третий год в Латвии на сборах.
В Латвии на сборах. А хорошо.
Латвия вторая родина.
Кого стоит бояться вот из турнирной таблицы? Сколько там команд сейчас?
Никого.
Никого?
Никого не боимся.
Себя разве что.
Да. Все зависит от нас.
Это хорошо, что такой настрой, что не надо никого бояться, и что команда готова, и вот доктор подтверждает, что все в порядке, все здоровы, у всех все на месте, по две руки, по две ноги.
Лизея пьем.
Лизея пьем.
Вот, это отлично, что...
Это не допинг.
Нет,
это адаптоген.
Адаптоген, хорошо.
Алтайский.
Так и запишем, адаптоген.
Алтайский адаптоген, Лизея.
Рога.
Да, панты еще мы пьем, пантокрин.
Пантокрин.
Да.
Ну, все это вещи такие безвредные. А, ну что ж, заканчивается у нас время. И спасибо вам, ребята, что вы пришли, нашли время в своем плотном графике тренировок. Я знаю, что сейчас очень тяжело вырвать время, и доктору, и игроку тем более. А, удачи на матчах. У нас в гостях был Александр Винник, центровой баскетбольного клуба «Парма», и Андрей Буторин, доктор этого же баскетбольного клуба.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо. Ждем всех на играх.
Да, 22-го. Всех ждем на игры. Приходите, пожалуйста, поддерживайте нас активно и хорошо, как вы умеете. Спасибо всем.